«Новая жизнь». Беседа 558. Здравствуйте, спасибо, то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с равным доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман. Здравствуйте. Здравствуйте, Ницца Мазоз. Здравствуйте. Сегодня мы хотим поговорить о ненависти. Мы привыкли говорить с равным Лайтманом о любви, об объединении между людьми. Сегодня мы поговорим о напрасной ненависти. Как выясняется, напрасная ненависть — это то, что сопровождает нас с тех пор, как мы стали евреями. Еще братья Иосифа ненавидели его. И всегда было два еврея с тремя мнениями, с конфликтами, с разделениями на такой основе или на такой основе. А сегодня, когда мы смотрим на нашу жизнь в Израиле, мы видим, что все идет своим чередом, и мы разделены, ненавидим все, что не всех тех, кто не похож на нас. И наши далекие предки столкнулись с напрасной ненавистью, и сегодня она по-прежнему сопровождает нас. Мы хотим понять, что ждет наших детей. Причина, по которой мы решили сегодня поговорить о напрасной ненависти, не случайно. Когда мы говорим, смотрим сегодня на израильское общество, на ситуацию в Израиле, мы видим разделение и полярность, огромные разломы и различия, которые постоянно дают о себе знать в нашем народе. И это возникает вопрос, что это за ненависть? Почему народ Израиля так любит ненавидеть? Ненависть присуща нам больше, чем что-либо другое. Все, с чем мы не согласны, любое мнение, мы просто хотим сразу же отбросить это. Сразу возникает постоянный конфликт и соударение. И мы хотим понять, что это за напрасная ненависть. Это очень просто. Во-первых, психологически. Это очень понятно. Человек, который находится не находится в несовершенстве, в спокойствии, в равновесии чувств, в котором понятно все. Ну, все так в пределах его ареала обитания, где он видит себя и чувствует. Он не может сейчас начинать ненавидеть других людей и как-то их критиковать. В силу того, что он спокоен. Спокоен означает, что его эгоизм уравновешен, разум с чувством. Средний израильтянин, обычный обыватель, он очень уравновешен. Он находится под очень большим давлением. И сознательно, и подсознательно. Да он даже не знает, почему он неспокоен, неуравновешен. Но даже если он делает вид, что все у него в порядке, внутри все равно, где-то внутри там адское пламя. Да, это верно. Поэтому как он может это преодолеть? Тем, что он обязан показать себе, что он подавляет ближнего. В его ощущении он чувствует, что его подавляют. Народы мира, его подавляют наши соседи, его подавляет правительство на работе, и детей в школе, соседи. Тысяча одна причина заботы, беспокойства и сопротивления, противоречий. И именно прорыв такого рода его уравновешивает. Он хочет показать, что он такой же, как все, он большой, как-то успокоить себя. Я сижу за рулем, еду по дороге и постоянно перестраиваюсь с одного места в другое. Зачем? Потом я... Почему бы не поехать спокойно? Но я проиграю 10-15 минут. Когда я еду по дороге, я обязан быть первым. И так везде. Так везде. Мы уже привыкли к этому, мы уже устали от этого, мы уже... Сколько это стоит нам и денег, и мы платим жизнями людей за это. Все это для того, чтобы как-то компенсировать отсутствие внутреннего равновесия. А отсутствие внутреннего равновесия возникает из-за того, что, мы, в отличие от других народов, в отличие от любого другого народа, мы обязаны прийти к балансу, к равновесию. Для того, чтобы прийти к равновесию, мы должны прийти к любви, к объединению между нами. Мы должны раскрыть положительную, позитивную силу из природы, которая нас равновесит. Потому что наш народ возник на основе объединения совершенно разных, разносторонних людей, которые присоединились к Аврааму, вошли в его шатер, в его школу. И он их обучал объединению поверх всех различий. И так возник народ Израиля. Поэтому Авраам называется отцом народов, народа. Поэтому мы должны понять, что достигнуть спокойствия, хорошей жизни мы способны только если мы приподнимаемся над нашими взаимоотношениями ненависти, отторжения. И абсолютно четко осознавая, что мы очень разные, и на материальном уровне мы противоречим друг другу, мы должны поверх этого построить мост, зонт, который объединяет нас в одно целое. А внутри пылающий огонь и полно гордыни, ненависти, претензий друг к другу и так далее, и так далее. Все это останется, все это останется. А поверх этого именно будет связь любви и любовь. У любви будет сила, которую мы будем постоянно увеличивать, и этот пылающий огонь ненависти и в давином отторжении тоже постоянно будет возрастать. И все преступления покроют любовь. Так будет. Поэтому размежевание в народе Израиля будет постоянно, и невозможно это изменить никак, а только усилить любовь на фоне размежевания. Это и есть наша форма существования, закон нашего существования, который мы должны изучать и воспитывать поколение молодое и учить его жить. Тогда мы будем сильным народом, постоянно развивающимся, в котором пылающий огонь будет лишь возрастать, но на фоне этого мы будем развивать любовь больше и больше. Есть закон? Да, это закон. Вы спросили, что такое злое начало? Напрасная ненависть. Да, то же самое. Напрасная ненависть означает, что я, когда начинаю стараться объединиться с другим, я вдруг вижу, что я ненавижу его. За что? Не за что. Так он более смуглый или более белый. Он ест фаршированную рыбу, а я ем хильбе. Я действительно люблю хильбе. И так далее, и так далее. То есть я начинаю раскрывать, что моя ненависть не основана ни на чем, что имеет отношение к этому миру. Эти приехали из Польши, эти приехали из Йемена. Но не в этом дело. И источник ненависти между нами — это духовный источник. То, что был один Адам, человек, который... Одна душа, которая разделилась на много частей, и каждая часть, каждый из нас. Это еще грех древа познания, но мы все находимся в противоречии. Или можно сказать, что со времен разрушения второго храма, когда мы упали из напрасной ненависти, из братской любви в напрасную ненависть, это напрасная ненависть и есть наш источник. Какой источник? Когда была любовь, а потом она превратилась в напрасную ненависть. И это я сейчас раскрываю сейчас, когда я стараюсь быть в объединении с другими, в любви, я обнаруживаю, что в моей основе есть напрасная ненависть. На каком уровне напрасная ненависть? На уровне горы Синай. Потому что когда-то я построил на фоне горы ненависти, горы Синай, Сина от слова ненависть, Сина. Я построил это над горой, а сейчас этого нет, поэтому между нами раскрывается все больше ненависть, и она будет раскрываться еще, если мы сможем покрыть ее любовью на уровне всего народа, пока мы не достигаем абсолютной любви. Вы упомянули напрасно ненависть, и я вспомнил одну шутку. Мудрецы сказали, что Авраам и Сара обращали людей в иудаизм. И спрашиваешь, что такое обращали в иудаизм? Тогда еще не было евреев, был Авраам и Сара. Сейчас я понимаю, что они обучали их находить точку объединения. Это мне напомнило анекдот. Один приехал на необитаемый остров, нашел там еврея, и видел, что он построил две синагоги. Спрашиваю, зачем тебе две синагоги, если ты здесь один? Он говорит, здесь я молюсь, а сюда я никогда в жизни не пойду. То есть напрасная ненависть — это нечто, что... Говорит, если мы евреи, у нас есть ненависть. Это нечто, что сопровождает нас все время. Да-да. Это часть того, чтобы быть евреем. Он должен ненавидеть кого-то. Да, это духовное отторжение, это духовное разделение. Так объясните нам немножко. Это же еврейское свойство ненавидеть. Это еврейское свойство. Мы еще не достигли этого. Евреи во всем мире могут помогать друг другу. Мы еще не достигли этого. Когда мы начнем объединяться между собой, тогда мы расскажем, что между нами есть напрасная ненависть. Это будет в будущем. А что это за разломы, которые мы видим сейчас? Это маленькое начало. Пока мы находимся здесь, в земле Израиля, и должны быть как-то даже материально в объединении взаимном. Именно поэтому это чуть-чуть раскрывается. Но напрасная ненависть в глубину, которая начинается от материального мира и ниже, она глубока, как высока гора Синай. Я уточню свой вопрос. Вы говорите, в будущем, когда мы будем поверх всех разделений, различий объединяться, мы увидим такую большую гору ненависти. Это будет ждет нас в будущем, мы еще даже не приблизились к этому. Я не об этом спрашиваю. Но у нас будет против этого сила сопротивления, чтобы... на все преступления покрыть любовью. Я хочу спросить не о будущем, я хочу посмотреть в прошлое, потому что о будущем я ничего не знаю, а просто могу понять. Я не просто так рассказал анекдот о еврее, который построил две синагоги, чтобы в одно не ходить никогда. Кажется так, что вы исследуете историю недалеко, в прошлых поколениях, в каждом месте, где есть еврей, есть эта вещь. И это можно скрыть и сказать, что нет, и помогают друг другу. Но кроме взаимопомощи и поручительства, всегда есть напрасная ненависть. Это может быть как человек, который принадлежит как часть религиозного общества в синагоге. В каждой общине это есть. Почему, если я еврей, то кажется, что мы так созданы, что если мы евреи, у нас есть какие-то способности, мы успешные и талантливые, но мы ненавидим. Это часть нас. Правильно? Правильно. Почему так? Потому что наша миссия — объединение. Наша цель — нашего народа, страны, нашей жизни здесь, в этом мире, объединиться и показать это всему миру, как объединяются. Так почему получили свойство ненависти? Нет, это ж наоборот. Ненависть — это еврейское свойство, чтобы тебе было над чем объединяться. И без ненависти ты бы не смог объединиться. Какое может быть объединение? Если у меня есть две вещи, они не такие далекие друг от друга, так я их объединяю тонкой ниткой швейной. А если есть ненависть, то мне уже нужны стальные канаты. А если еще больше, то стальные цепи. А если еще больше, то не знаю, что здесь должен построить. Целую систему, которая будет со всех сторон их привязывать. Ты понимаешь, чем больше ненависть, тем больше любовь. Потому что не может быть одного без другого. Поэтому написано, все преступления покроют любовь. И именно так. Не, это именно у евреев. А у нас это еще не начало проясняться. Ты увидишь, что мы придем к объединению между нами маленького, потом большему и большему. И тогда мы поймем, как может быть, что Раби Акива объяснял, обучал своих учеников, 24 тысячи учеников, обучал их братской любви, а они упали в напрасную ненависть. И в какую ненависть? Пылающий огонь, который сжег Иерусалим. Такова была их ненависть, которая привела ко всему этому изгнанию 2000-летнему. Мы не понимаем глубину этой напрасной ненависти. Так я уже немножко перестал понимать. До сегодняшнего дня я думал, что быть евреем — это возлюбить ближнего как себя. На фоне чего? Ну, конечно. На фоне чего может быть любовь? Только на фоне ненависти. Так всегда. Мы созданы из материи, которая называется «желание наслаждаться». Поэтому в основе нашей материи, основа нашей материи — наслаждаться. И наслаждение ощущается желанием, потребностью того, что мне не хватает. Если мне не хватает, «А, я так хотел пить». Я пью, и... Полдня я не мог найти воду. Тогда есть наслаждение. А если рядом со мной постоянно есть, я делаю маленькие глотки, я не наслаждаюсь, просто смачиваю горло. Любовь, как любое другое наслаждение, любовь — самое большое наслаждение, может ощущаться только при... хиссароне, то есть при дефиците, недостатке. А недостаток называется ненавистью. А если мы хотим прийти к абсолютной любви, то до этого должна быть напрасная ненависть. Что такое абсолютная любовь? Абсолютная любовь — это без всяких расчетов. Просто любовь, без границ, которая наполняет все мое сердце, весь разум, весь мир. Я чувствую всех как одно. Это может быть, если я раскрываю постепенно, поэтапно страшную ненависть, отторжение, страшно от всех. Не хочу ни с кем поддерживать связь. А если уж с кем-то общаться, то для того, чтобы их эгоистически подавлять и эксплуатировать. Ты понимаешь, что так мы развиваемся? И невозможно построить объединение, если ты не раскрываешь свойства против объединения. И эти свойства живут в тебе больше и больше, и пылают. И ты видишь, как ты ненавидишь, и не согласен, и не хочешь, и не можешь вообще. Если ты справляешься с этим, преодолеваешь это и раскрываешь в природе скрытую силу любви, извлекаешь ее оттуда и уравновешиваешь силу ненависти, тогда это называется «все преступления покроют любовь». И тогда ты достигаешь равновесия. Но равновесие между любовью и ненавистью, когда ни одно из них не исчезает. Это называется «все преступления покроют любовь». Ты лишь хочешь покрыть преступление, покрыть ненависть, напрасно ненависть. А иначе у тебя не будет любви. Абсолютно. И что человек, какую выгоду он получает? Он достигает уровня высшей силы. Он достигает состояния, когда он находится... Он раскрывает то, что есть в природе. Абсолютный большой минус и абсолютный большой плюс. И тогда он находит... обретает вечную силу, вечную жизнь, сбалансированную абсолютно в совершенстве. Потому что совершенство не может быть плюса без минуса, только силы любви без ненависти. Обе они должны существовать. Если я вас потерял, я понял, что обе они должны быть. Я понял, что ненависть и отторжение от других — это первый этап, на котором можно построить силу уравновешивающую. То, что я не понял, это какова мотивация человека. Когда я испытываю ненависть, она наполняет всего меня, переполняет всего меня. Я просто ненавижу. Хочу, чтобы другой исчез, перестал существовать. Да? Да. Что... какая побудительная сила во мне будет развивать положительную силу? Ты чувствуешь хорошо, что так себя так же живешь? Ты поедаешь себя. Ты поедаешь себя, первое. Второе, ты видишь, что так ты не можешь существовать. Сколько можно другого ненавидеть? Сколько ты проигрываешь на этом? Это тоже понятно. Третье. Если спросишь, в чем смысл моей жизни? Для чего я живу? Я живу для того, чтобы он постоянно наполнял мой разум и сердце, чтобы я думал о нем, что я его ненавижу, ненавижу и ненавижу. И это моя жизнь. То есть он, которого я ненавижу, наполняет мою жизнь. Он хозяин моей жизни. Я постоянно должен, обязан думать о нем. Я не могу от этого избавиться. Почему? Потому что ненависть я не могу преодолеть. Не могу сделать с этим ничего. Я постоянно думаю только о том, как его убить, как его сжечь, как его стереть. У меня нажать клавишу, чтобы он исчез. Да, у меня был такой сосед, это наполнило весь мой разум днем и ночью. Ну так скажи, для этого я живу? У меня не было выхода. Я жил с ним в одном доме. Ну, с соседями я не знаю. Иногда это происходит на работе, тогда тоже нет выхода. Я вполне понимаю, что вы говорите. Вот. Так есть методика, которая поднимает тебя именно на более высокий уровень жизни. Именно тем, что ты раскрываешь ненависть кому-то. Так сейчас у тебя есть упражнение, которое ты можешь сделать так, чтобы вместо ненависти ты достиг любви. И тогда ты почувствуешь, насколько жизнь делается счастливой. Скажи, ты когда-то конфликтовал с женой? Часто? Часто. Ну, понятно, конечно, разумеется. Все женатые понимают. Да, я в 3 раза больше тебя женат. Дольше. И происходит так, что вдруг вы соглашаетесь. Вдруг вы согласились. И ты смотришь за минуту до того и сейчас. Какое различие между 2 состояниями? И тогда у тебя есть прорыв радости от различия между конфликтом таким, знаешь, когда ты бы тоже хотела сжечь, да? И вдруг любовь, и вдруг соединение. Так представьте, и я хочу, чтобы это ощущение не исчезло у тебя, чтобы ты был в этом хорошем ощущении постоянно. Но нельзя остановить это, нельзя остановить, потому что наша жизнь находится постоянно в движении. Так, что делает природа? Творец в гематрии природа поднимает нам ненависть. Дальше, и ты опять должен покрыть ее любовью. И у тебя есть еще больше наслаждения. Потом опять ненависть, потом опять наслаждение, потом любовь. И только так ты можешь продвигаться минус, плюс, сначала ненависть, а потом любовь. Давайте проверим, понял ли я. Вы говорите так, что когда развивается ненависть, огромная ненависть к кому-то, и это поедает человека, пока человек, начиная страдать от язвы желудка или стресса, это не специально, не случайно, а специально жизнь подстраивает прорыв ненависти, чтобы человек выставил обратную реакцию. Итак, есть 3 фазы. Сначала во мне пробуждает ненависть к кому-то, неважно причина, правильно? Нет, нет. Проявляется ненависть к кому-то. Назавтра ты не помнишь, почему вы спорили. Возникает ненависть. Я ее чувствую. Затем я должен отреагировать. Должен выдать реакцию со своей стороны. И тогда наступает состояние, которое вы называете любовью. Это непросто. Ты знаешь, какой ты упрямый, и ты никогда... Первый не идешь на уступки. Да, иначе я бы к вам не пришел. Так ты спрашиваешь меня, как перейти от ненависти к любви. Это не для сегодняшней программы. Ну, хотя бы какие-то штрихи для начала. Ты мой ученик или нет? Стараюсь. Допустим, ты мой ученик. Твоя жена знает, что ты мой ученик? Нет, я говорю об этом конкретном случае. Я даю тебе частичное решение. Ты приходишь домой, и ты хочешь показать себя правым. И ты не идешь на уступки, а приходишь домой и говоришь, «Мой учитель сказал мне, что я должен с тобой договориться, я готов». Что хорошего? Ты внутри придерживаешься своей гордыни, ты еще показываешь себя праведником, прилежным учеником, преданным своему раву, поэтому ты протягиваешь ей руку, руку мира, не потому что ты хочешь, а потому что я тебе сказал. Так ты как бы здесь не пошел на уступки, но ты идешь ей навстречу, потому что я сказал, и уже между вами есть причина связи. А куда исчезла ненависть? Ненависть ушла? Куда она ушла? Проблема в том, что вы зачеркиваете ненависть и постоянно топчетесь на месте. Это колесо пробуксовывает. Так можно распутать этот замкнутый круг. Можно выйти из замкнутого круга, если ты научишься продвигаться к большей ненависти, от нее к большей любви. И еще к большей ненависти, и еще к большей любви. И так будет. И такова жизнь, и этим ты будешь наслаждаться, как ты наслаждаешься, когда ты голоден, тем, что ты видишь, что скоро ты будешь есть. А пока что ты гуляешь перед прогулкой, чтобы тебя еще, перед едой, чтобы у тебя был еще больше аппетит. Ненависть приходит для того, чтобы усиливать и дать основу любви. И у этой ненависти есть такое же право на существование, как и у любви. И только ради этого она и создана, и раскрывается. Так я хочу подвести итог. Скажите и поправьте меня, если я был неправ. Это не мои идеи. Мы приглашаем вас всех супругов. И можете сказать, что Рав Лайтман обучил нас на 66-м канале, поэтому мы хотим мира. Рав Лайтман, подведите ненависть. У нас была тема напрасную ненависть. Что нужно об этом знать? Нужно видеть во всех наших грехах, что они раскрываются в мире и в жизни отдельного человека, только для того, чтобы мы на фоне этого научились строить друг с другом связи. Это есть вся причина того, что в мире есть зло. Спасибо вам, Рав Лайтман, это было интересно. Спасибо, Ница, спасибо и вам за то, что были с нами. До следующих встреч. Всего наилучшего. Новая жизнь. До свидания.